Александр Прозоров. «Золото мертвых». Книга третья. Лисий след. В пещере Волхва, несмотря на полыхающий в очаге огонь, пряно пахло осенней листвой, сеном, настоявшимся хлебным квасом. Отблески пламени плясали на стенах, заглушая слабый свет священного камня. Зловеще вспыхивали в глазах лютобора, неторопливо помешивающего какое-то варево в трехведерном медном котле. Заставляли тени от стола, от чуров перед лестницей, от скамеек причудливо изгибаться и ползать по полу, подобно толстым черным змеям. — Ты представляешь? Пять деревень! Всего пять деревень, по три двора в каждой! Андрей Зверев, что раздраженно бегал взад и вперед, не удержался, взмахнул рукой, и вылетевший из рукава грузик кистеня с мягким щелчком врезался в твердую, как камень, глиняную стену, выбив в ней дыру размером с кулак. «Пять! Пять! Пять!» Паренек еще несколько раз ударил беззащитную глину железным шариком. «20 дворов на круг, вместе с усадьбой! И с этого я должен выставлять 50 воинов? Как? С чего? Пашни, куда взгляд не брось, бурьяном заросли. В семьях, почитай, одни бабы остались, кузнеца и вовсе нет. И это называется мое княжество. С этого я жить должен, честь блюсти и холопов для кованой рати набирать. Ух, проклятие!
Коли полку новую мастерить задумал, чадо, — невозмутимо ответил старый колдун, то нижний край подровняй, ибо неудобно пользоваться будет, да и неопрятно как-то.
— Полку? — Андрей еще раз со всей ярости ударил кистенем в рыхлые, словно тут кто-то долго грыз глину, пятно на стене. Перевел дух, вскинул руку, роняя свое тайное оружие обратно в рукав, выдернул из ножен косарь и принялся ровнять края выемки. Полочка получалась не очень большая, но к рынку поставить можно.
— Есть у меня до тебя одна добрая весть, отрок, — покосившись в его сторону, сообщил старик. — Знамо, коли во всех семьях мужиков в земле тамошней не хватает, то, стало быть, и проклятие лежит не народу княжеском, в коем ты ныне состоишь, а на самом имении. А поскольку хозяева во владениях своих часто бывают, то и на них оно печать кладет. Вот и видится люду русскому, что проклят род сокульских, которые от гостомысла лишь по женской линии тянется. Оттого и слухи нехорошие бродят. Проклятия же, что не родовые, а подкладные, завсегда слабее держатся. Ты с ним управишься, чадо. Даром, что ли, уже третий, почитай, годок мудрости моей учишься. Удалеешь порчу, и иные беды тоже отведешь. Токмо братством с дубами тебя сразу защитить не забудь. Оно спокойнее получится.
— Не хочу, — уже почти спокойным голосом ответил Андрей, вспарывая клинком ножа маслянистую, чуть влажную глину. — Ты просто не знаешь, как меня упрашивали, как уламывали с родом друдских породниться. Княжеское звание получить, почет и уважение, богатство, наследство. Ну и что? Пожертвовал я собой, согласился жениться неведомо на ком, лишь бы роду нашему боярскому в будущем связи добро обеспечить. Не по любви, по расчету женился. А развода тут, между прочим, не существует. Навсегда женился. И что? Что я получил? Пустой фантик с надписью «Князь Сокольский»? Кусок земли размером с половину Дании и населением в половину Жмеринки? Блин, горелый, и со всего этого по разрядным листам я еще и полста воинов на смотрины выводить обязан. И представляю, как ржал князь Друдский, скидывая на меня этот хомут. Теперь это больше не его головная боль, и это значит то, ради чего я пошел под венец и поклялся в вечной верности.
— Невеста хоть красивая, оказалась? — полюбопытствовал Лютобор. — Ага, как пирог с капустой, такая же румяная и такая же пухлая. — Значит, красивая, — кивнул чародей, видимо, неравнодушный к выпечке. — Это ладно, а то ведь могли старую, кривую и хромоногую подсунуть. — Умеешь ты утешить волхвы, но сразу на душе светло становится. То ли с сарказмом, то ли всерьез, — ответил Андрей. — Одно могу сказать. Беременна она. Так что я свой долг перед родами Лисиных и Сокольских выполнил. Не скудеет их потомками земля русская. А меня давай обратно возвертай. Домой хочу. Пусть друзские хитрозадые сами это богатство окучивают.
— Эх, ты заторопился-то, отрок!
Колдун извлек из варева ложку, тщательно обнюхал, зацепил Толику на ноготь.
Никак обиделся. Так в мире этом каждый интереса своего не забывает. Ты князем стать согласился? Ну, ты им и стал. А что за звание морока немалый заплатить придется? Так меда без пчелиных укусов не случается. Про то тебе любой медведь поведает. Управишься, чадо, управишься. Поднатужишься, да и придумаешь, чего ладного да хитрого. Глядишь, и учение мое найдешь, куда приложить. А то забудешь ведь все наказы, коли для дела пользы не принесут.
— Ты что-то путаешь, волхв, — покачал головой Андрей. — Лично я ни в какие князья не напрашивался, как и в бояре тоже. Это ты меня сюда выдернул, чтобы роду Лисиных угаснуть не дать. И на Полине Сокульской женился я не ради титула, а ради сохранения имения Лисинского, дабы от тяжбы судебной здешних отца с матерью оградить. Ныне жена моя уж в положении, ребенок, родившийся имения Лисиных и от Друцких, и от Лисиных в подарок получит. Тяжбе, стало быть, конец. Род боярский не прервется, да еще с князьями в родичах окажется. В общем... Можешь считать, колдовство, что боярыня Ольга Юрьевна тебе заказывала, удалось. Все то, чего она желала, исполнилось. Теперь я хочу домой.
— А не что плохо тебя, отрок, в князях-то гоголем ходить, — не поверил старик. — И в своих трущобах такого ты ни в жизнь не получишь.
— А ты знаешь, что такое телевизор, Лютобор? Компьютер, мотоцикл, самолет.
И славы ратной нынешней тебе там никогда не добиться. Знамо мне, половину Руси слава подвиге твоем обошла.
Скоростная машина, асфальт, от Москвы до Новгорода полдня пути, рыбалка, шашлыки, вальс и диско. Девушки, которые просто ходят по улицам, безопасность. В этом мире хоть кто-нибудь ложится спать, не приготовив на всякий случай у постели меч и лук.
Курочка в курятнике за себя не боится, пока хозяину супчика не захочется. А свободы без меча и страха не бывает.
Свобода превыше всего, Лютобор.
Да ты никак либерал. Ты меня словами гнусными не погань. — нахмурился волк. — Хоть и люб ты мне стал, завесны минувшие, а и я огневаться могу.
— Так и ты меня обманывать не пытайся, мудрый Лютобор, чей не мальчик.
— А в чем же обман ты за мной заметил?
— В свободе, что ты мне подсунуть пытаешься. Свободному человеку ничего не страшно. Коли от добра и от родичей он свободен, то ни бед, ни хлопот у него нет. Пришли вороги злые, отчего бояться? Плюнул, да на другое место перебежал. Пожар прошел, так ему все едино, терять нечего. Неурожай случился, так ему полежать ни к чему. Вот и бродит свободный человек из края в край, ничего не опасаясь. Сегодня под одним кустом переночевал, завтра под другим. Украсть у него нечего. Грабить его последний тать побрезгует. Пожрать по лесам и помойкам как-нибудь наберет. Чего бояться?